Глава 15. Испанский язык Жака Паганеля. Роберт, избавившись от одной огромной опасности, тут же подвергся другой, пожалуй, не меньшей. Его едва не задушили в объятиях. Хотя он был еще очень слаб, ни один из его спутников не мог удержаться от того, чтобы не прижать его к груди. Но надо полагать, что такие сердечные объятия не гибельны для больных, по крайней мере, Роберт от них не умер. Но от спасенного мысли наших путешественников обратились к спасителю, и, разумеется, майору первому пришло в голову осмотреться кругом. В шагах в 50 от реки он увидел человека чрезвычайно высокого роста, неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. Он держал длинное ружье. Этот неожиданно появившийся человек был широкоплеч, с длинными волосами, схваченными кожаным ремешком. Рост его превышал 6 футов. Его смуглое лицо было раскрашено, брови — красной краской, нижние веки — черной, а лоб — белый. Он был в одежде индейцев пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный плащ из шкуры гуанака, разукрашенный красным орнаментом и сшитый жилами страуса. Под плащом виднелась еще одежда из лисьего меха. Она была стянута поясом, у которого висел мешочек с красками для лица. Несмотря на пеструю раскраску, лицо этого патагонца было величественно и говорило о его несомненном уме. В позе полной достоинства он ожидал, что будет дальше. Глядя на эту неподвижную, внушительную фигуру, можно было принять ее за статую хладнокровия. Как только майор заметил патагонца, он указал на него Гленарвану, и тот тотчас же побежал к нему. Патагонец сделал 2 шага вперед. Гленарван взял его руку и крепко пожал. В глазах Эдуарда, во всем его сияющем лице, светилась такая горячая благодарность, что патагонец, конечно, не мог не понять его. Он слегка нагнул голову и произнес несколько слов, которые остались непонятными как для майора, так и для его кузена. Тогда патагонец, внимательно посмотрев на чужестранцев, заговорил на другом языке, но, как он ни старался, его не поняли и на этот раз. Однако во фразах, произнесенных туземцем, что-то напомнило Гленарвану испанский язык. Он знал несколько общеупотребительных испанских слов. «Испаноль?» — спросил он. Патагонец кивнул головой сверху вниз, движение, имеющее значение подтверждения у всех народов. «Отлично», — сказал майор, — «теперь дело за нашим другом Паганелем. Хорошо, что ему пришло в голову учить испанский язык». Позвали Паганеля. Он немедленно прибежал и раскланялся перед патагонцем с чисто французской грацией, которую тот, по всей вероятности, не смог оценить. Географу тотчас рассказали, в чем дело. «Чудесно!» — воскликнул он. И, широко открывая рот, чтобы яснее выговаривать, он проговорил: «Vos sois im homen de bem». «Вы славный человек». Туземец, видимо, напряг слух, но ничего не ответил. «Он не понимает», — сказал географ. «Быть может, вы неправильно произносите?» — спросил майор. «Возможно. Произношение дьявольское». И Паганель снова повторил свою любезную фразу, но успех ее был тот же. «Ну, выразимся иначе», — сказал географ, и, произнося медленно, как учитель в классе, спросил патагонца: «Сэм дувиде ум патагао?» «Конечно, вы патагонец». Тот по-прежнему молчал. «Дисэйм?» «Отвечайте», — добавил Паганель. Патагонец и на этот раз не проронил ни слова. «Вос комприендис?» «Вы понимаете?» — закричал Паганель так громко, что едва не порвал себе голосовые связки. Было очевидно, что индеец не понимал того, что ему говорили, так как он ответил, наконец, по-испански «no comprendo». «Не понимаю». Тут уж настала очередь Паганеля изумиться, и он с видимым раздражением сдвинул очки со лба на глаза. «Пусть меня повесят, если я понимаю хоть одно слово из этого дьявольского диалекта», — воскликнул он. «Верно, это арауканское наречие».
«Да нет же», — отозвался Гленнерван, — «этот человек ответил по-испански».
И, повернувшись к патагонцу, он вновь спросил его. «Испаноль?»
«Си, си», —
ответил туземец.
«Да, да».
Паганель прямо-таки остолбенел. Майор и Гленнерван украдкой переглядывались.
«А знаете, мой ученый друг», — начал слегка улыбаясь майор, — «может быть, вы что-нибудь перепутали по вашей бесподобной рассеянности?»
«Как?»
«Что?»
— насторожился географ.
«Дело в том, что патагонец, несомненно, говорит по-испански».
«Он?»
«Да, он».
«Уж не изучили ли вы случайно другой язык, приняв его...»
Макнапс не успел договорить.
«О-о-о!» — возмущенно прервал его ученый, пожимая плечами, и довольно сухо сказал, «Вы слишком много позволяете себе».
«Но чем же объяснить, что вы его не понимаете?» — ответил Макнапс.
«Не понимаю я потому, что этот туземец плохо говорит»,
— ответил, начиная раздражаться географ.
«Так вы считаете, что он плохо говорит только потому, что вы его не понимаете?» — спокойно спросил майор.
«Послушайте, Макнапс», — вмешался Гленнерван, — «ваше предположение невероятно. Как ни рассеян наш друг Паганель, но не настолько, чтобы изучить один язык вместо другого».
«Тогда, дорогой Эдуард, или лучше вы, почтенный Паганель, объясните мне, что здесь происходит?»
«Мне нечего объяснять. Я констатирую», — ответил географ,
— «вот книга, которой я ежедневно пользуюсь для преодоления трудностей испанского языка. Посмотрите на нее, майор, и вы увидите, что я не ввожу вас в заблуждение».
С этими словами Паганель начал рыться в своих многочисленных карманах и через несколько минут вытащил весьма потрепанный томик, который и подал с уверенным видом майору.
Тот взял книжку и посмотрел на нее.
«Что это за произведение?» — спросил он.
«Это Лузиады», — ответил Паганель. «Великолепная героическая поэма, которая...»
«Лузиады?» — воскликнул Гленнерван.
«Да, друг мой, не более не менее, как Лузиады великого Камоэнса».
«Камоэнса?» — повторил Гленнерван.
«Но, бедный друг мой, ведь Камоэнс — португалец. Вы в течение последних 6 недель изучаете португальский язык».
«Камоэнс, Лузиады, португальский».
Вот все, что мог пролепетать Паганель. У него потемнело в глазах, а в ушах загремел гомерический хохот обступивших его спутников. Патагонец и бровью не повел. Он терпеливо ждал объяснения того, что происходило на его глазах, и было ему совершенно непонятно.
«Ах, я безумец сумасшедший!» — воскликнул, наконец, Паганель.
«Вот оно что!
Значит, в самом деле.
Это не шутка, и я мог.
Я!
Да ведь это вавилонское смешение языков! Ах, друзья мои, друзья, подумайте только, отправиться в Индию и очутиться в Чили? Учить испанский язык, а говорить на португальском? Нет, это уж слишком. Если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день я, вместо того, чтобы выбросить в окно сигару, выброшусь сам».
Видя, как Паганель относится к своему злоключению, как переживает он свою комическую неудачу, нельзя было не смеяться. Впрочем, он первый подал пример.
«Смейтесь, друзья мои, смейтесь от души», — повторял он, — «поверьте мне, что всех больше буду смеяться над собой я сам». И, говоря это, он захохотал так, как, должно быть, не хохотал никогда ни один ученый в мире.
«Шутки шутками, но мы остались без переводчика», — сказал майор.
«О, не отчаивайтесь», — отозвался Паганель, — «португальский и испанский языки до того похожи, что, как видите, я смог даже перепутать их, но зато это же сходство поможет мне быстро исправить свою ошибку, и в недалеком будущем я смогу поблагодарить этого достойного патагонца на языке, которым он так хорошо владеет».
Паганель не ошибся. Уже через несколько минут ему удалось обменяться с туземцем несколькими словами. Географ даже узнал, что патагонца зовут Талькаф, что на арауканском языке значит «громовержец». По всей вероятности, это прозвище дано ему за умение метко стрелять. Но особенно обрадовался Гленарван тому, что патагонец оказался профессиональным проводником по пампасам. Казалось, сама судьба послала им этого патагонца, и все окончательно уверовали в успех экспедиции, и никто уже не сомневался в спасении капитана Гранта. Путешественники вернулись вместе с индейцем к Роберту. Мальчик протянул руки к туземцу, и тот безмолвно положил ему на голову свою руку. Он осмотрел Роберта, ощупал ушибленные места. Затем, улыбаясь, пошел к берегу реки, сорвал там несколько пучков дикого сельдерея и, вернувшись, натер им тело больного. После этого сделанного чрезвычайно осторожно массажа мальчик почувствовал прилив сил, и стало ясно, что, отдохнув несколько часов, он встанет на ноги. Было решено этот день и следующую ночь провести в лагере. Надо было еще решить два важных вопроса относительно пищи и транспорта. Ни съестных припасов, ни мулов у путешественников не было. К счастью, теперь с ними был Талькаф. Этот проводник, привыкший сопровождать путешественников вдоль границы Патагонии, один из самых умных местных бакианос, взялся снабдить Гленарвана всем необходимым для его небольшого отряда. Он предложил отправиться в индейскую деревню, Тольдерию, находившуюся всего в 4 милях. Там, по его словам, можно будет достать все, в чем нуждалась экспедиция. Предложение это было сделано наполовину с помощью жестов, а наполовину с помощью испанских слов, которые Паганелю удалось понять. Это было принято, и Гленарван со своим ученым другом, простившись с товарищами, немедленно направились вслед за проводником-патагонцем вверх по течению реки. Они шли 1,5 часа, быстро, большими шагами, стараясь поспеть за великаном Талькавом. Вся эта прилегавшая к подножию Анд местность отличалась красотой и замечательным плодородием. Одни тучные пастбища сменялись другими. Казалось, они свободно могли прокормить хоть 100-тысячное стадо. Широкие пруды, соединенные между собой частой сетью речек, обильно питали своей влагой зеленеющие равнины. Черношейные лебеди резвились в этом водяном царстве, оспаривая его у множества страусов, носившихся по льяносам. Вообще мир пернатых был здесь блестящ, очень шумен и вместе с тем изумительно разнообразен. И закс, изящные горлицы, серенькие с белыми полосками, и желтые кардиналы, сидя на ветках деревьев, напоминали живые цветы. Перелетные голуби летели куда-то вдаль, а мелкие птахи, носясь друг за другом, наполняли воздух своим пронзительным чириканьем. Жак Паганель был в упоении от всего окружающего, и из его уст то и дело вырывались восторженные восклицания. Это очень удивляло патагонца. Тот считал вполне естественным, что на деревьях есть птицы, на прудах лебеди, а на лугах — травы. Вообще ученому-географу не пришлось ни жалеть о предпринятой прогулке, ни жаловаться на ее продолжительность. Когда он увидел поселение индейцев, ему показалось, что он только что пустился в путь. Тольдерия раскинулась в глубине долины, сжатой отрогами Анд. Здесь, в шалашах из ветвей, жило человек 30 туземцев-кочевников. Они занимались скотоводством и, перегоняя с пастбища на пастбище большие стада коров, быков, лошадей и овец, всюду находили для своих четвероногих питомцев обильную пищу. Эти андоперуанцы, помесь арауканов, пуэльчи и аукассов, цвет их кожи имеет оливковый оттенок, они среднего роста, коренастые, с почти круглым невыразительным лицом, низким лбом, выдающимися скулами, тонкими губами. В общем, туземцы были мало интересны, но Гленарвану нужны были не они, а их стада. А раз у кочевников были быки и лошади, он был вполне доволен ими. Талькав взялся вести переговоры. На это не потребовалось много времени. За 7 низкорослых лошадок аргентинской породы со сбруей, за 100 фунтов сушеного мяса, карки, несколько мер риса и несколько бурдюков для воды индейцы согласились получить, за неимением вина или рома, что для них было более ценно, 20 унций золота. Стоимость золота они прекрасно знали. Гленарван хотел было купить и 8-ю лошадь для патагонца, но тот дал понять, что в этом нет нужды. Закончив эту сделку, Гленарван распрощался со своими новыми поставщиками, как их назвал Паганель, и меньше чем через полчаса все трое были уже в лагере. Там их встретили восторженными криками, которые относились, правда, скорее к съестным припасам и верховым лошадям. Все с большим аппетитом принялись за еду. Поел немного и Роберт. Силы уже почти вернулись к нему. Остаток дня посвятили отдыху. Говорили понемногу обо всем. Вспомнили своих милых спутниц, вспомнили Дункан, капитана Джона Манглса и его славную команду. Не забыли и Гарри Гранта. Он ведь мог быть где-нибудь поблизости. Паганель же не расставался с индейцем. Стал тенью Талькава. Географ был вне себя от радости, что увидел настоящего патагонца, рядом с которым его самого можно было принять за карлика, который мог соперничать ростом с римским императором Максимином или с тем негром из Конго, 8 футов ростом, которого видел ученый Вандерброк. Паганель осаждал Талькава своими испанскими фразами, и тот терпеливо отвечал. На этот раз географ изучал испанский язык уже без книги. Он старательно напрягал горло, язык, губы, громко произнося испанские слова. «Не моя вина, если у меня будет плохое произношение», — не раз говорил он майору. «Кто бы мог подумать, что испанскому языку меня будет обучать патагонец?»